Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. В Болгарии на днях был арестован, обвинен в шпионаже в пользу России и затем отпущен под залог Николай Малинов, политик и бизнесмен, бывший депутат парламента, лидер общественного движения «Русофилы». Как заявил, выступая перед журналистами, генеральный прокурор Болгарии Сатир Цацаров, по данным следствия, Малинов, сотрудничавший с двумя российскими организациями, передавал им некие сведения, представляющие государственную тайну. По словам Цацарова, действия Малинова имели своей конечной целью оказать влияние на политику Болгарии в отношении России и стран Запада. Что стоит за нынешними обвинениями в адрес главного русофила Болгарии? Окажется ли Николай Малинов в тюрьме? Статья Уголовного кодекса, по которой его обвиняют, предусматривает до 15 лет лишения свободы. Насколько сильно присутствие России в болгарской политике? На вопросы Радио Свобода отвечает болгарский политический обозреватель, шеф-редактор болгарской службы «Свободной Европы» Иван Бедров. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Николай Малинов и его движение «Русофилы» широко известны в Болгарии?
Николай Малинов is a prominent Bulgarian.
Довольно известный. Малинов был депутатом парламента от болгарской социалистической партии, преемницы коммунистов, ныне главной оппозиционной силы. Два года назад он баллотировался в парламент уже от коалиции «Объединенные патриоты». В нее входят националистические и крайне прокремлевские силы, но депутатом он не стал. Малинов – успешный бизнесмен, но более он известен как лидер национального движения «Русофилы». Это крупная организация, у нее статус НКО, отделение в 35 городах, десятки тысяч членов. Она начиналась как в основном объединение людей, которые учились или работали в бывшем СССР. Каждый год они проводят большие слеты, следующий будет на днях, в эти выходные. Поначалу это выглядело как общество культурного сотрудничества, но постепенно политические мотивы их деятельности вышли на передний план. Несколько ведущих членов этой организации стали депутатами парламента. После 2014 года русофилы стали вести откровенно прокремлевскую агитацию, убеждая политиков в необходимости отмены санкций против Москвы, выхода Болгарии из ЕС и НАТО и присоединения к Евразийскому экономическому союзу.
Что говорят власти о деталях дела о шпионаже? Кто еще, кроме Малинова, проходит по этому делу?
Малинов сейчас отпущен под залог. Он должен был заплатить сумму в пересчете, равную 25 тысячам евро. Официально обвинения в шпионаже предъявлены только ему в связи с его сотрудничеством с двумя российскими организациями – обществом «Двуглавый орел» и Российским институтом стратегических исследований РИСИ. Кроме того, прокуратура объявила, что отставному российскому генералу Леониду Решетникову на 10 лет запрещен въезд в Болгарию. Такое решение было принято и в отношении Константина Малафеева. Решетников известен в Болгарии, он когда-то здесь учился, бегло говорит по-болгарски, в Болгарии издано несколько его книг по историческим вопросам. По мнению многих наших аналитиков, именно он является рукой Москвы в болгарской политике.
Каковы, по-вашему, перспективы этого дела?
На данный момент вопросов больше, чем ответов. Когда дело Малинова будет передано в суд, станет яснее, в чем именно его обвиняют. Но есть два дополнительных фактора, связанных с этим делом. Первый – это политический контекст. Через полтора месяца в Болгарии пройдут местные выборы. Правящая коалиция во главе с партией ГЕРБ хочет показать своим избирателям, что она остается решительно прозападной и борется с вмешательством Кремля в болгарские дела. Второй фактор – действительные масштабы этого вмешательства. Несколько человек, допрошенных по делу Малинова в качестве свидетелей, сообщили, что их спрашивали о генерале Решетникове и его роли в выборах президента Болгарии в 2016 году. Это не новая тема, многие факты, касающиеся ее, были обнародованы ранее. Незадолго до начала кампании по выборам президента РИСИ получил заказ на аналитическое исследование от болгарских социологов, близких к социалистической партии. Исследование заседание касалось поиска идеального кандидата в президенты от БСП с точки зрения задачи смены политической ориентации Болгарии на более пророссийскую. Это было открытое исследование, его можно найти и прочитать. Описанный в нем профиль подходящего кандидата, происхождение, профессия, убеждения и прочее почти полностью совпал с портретом Румена Радева, генерала авиации, который действительно стал кандидатом от БСП и выиграл выборы. Его называли пророссийским кандидатом. Более того, позднее и сам Леонид Решетников не отрицал, что встречался в предвыборный период с председателем БСП Корнелией Ниновой. Их версии расходятся. Решетников говорит, что они обсуждали несколько возможных президентских кандидатур, а Нинова утверждает, что ее партия уже остановилась к тому времени на кандидатуре Радева, и она лишь сообщила Решетникову об этом. «Мы не знаем, насколько консультации российских специалистов помогли победе Радева, но есть такие факты, и они известны с 2016 года».
А что об этом говорит сам нынешний президент Румен Радев?
Он выступил во вторник и сказал, что обвинение в шпионаже, а тем более какая-то связь этого дела с президентской кампанией 2016 года, очень серьезно, и он хотел бы видеть дополнительные доказательства. Но дело все в том, что если было какое-то вмешательство, финансовые вливания со стороны России или что-то подобное, то возникает вопрос, почему расследовать это начали сейчас, а не тогда, хотя сами факты были известны уже почти 3 года назад.
Помимо этой истории, в начале сентября был конфликт между МИД Болгарии и российским посольством в Софии. Посольство организовало выставку, посвященную 75-летию событий 1944 года, когда в Болгарию вступили советские войска, а болгарские коммунисты и их союзники пришли к власти в стране. Некоторые, в том числе российские дипломаты, называют это освобождением, хотя Болгария не была оккупирована нацистскими войсками, а ее собственная армия не воевала против СССР. Болгарские официальные представители протестуют против такой интерпретации. Если учесть все это, можно сказать, что в болгарско-российских отношениях нынче наметился кризис. Если да, то почему?
Я бы не сказал, что в болгарско-российских отношениях происходит что-либо исключительное. Такие вещи случаются более или менее постоянно. В 2017 году Владимир Путин заявил, что кириллица пришла в Россию из Македонии. В Болгарии это вызвало скандал. МИД выступил с протестом. С памятником советским солдатам в Софии то и дело что-то случается. Его несколько раз поливали краской. Тут уже протестовал МИД России. С другой стороны, российские и болгарские чиновники спокойно работают над совместными проектами. Вроде строительства АЭС Белине, которое возобновляется уже в 3-й раз. Это, кстати, чисто политический проект. Ни один экономист не осмелится назвать его прибыльным.
Западные аналитики иногда называют Болгарию одним из слабых звеньев Евросоюза и НАТО, как раз из-за тесных связей с Россией и традиционной для значительной части болгарского общества ориентации на эту страну. Это так? Болгария слабое звено?
Это просто факт. Болгария, к примеру, до сих пор не входит в шенгенскую зону. Одна из главных причин — соображение безопасности, а именно недоверие западных спецслужб к нереформированным болгарским спецслужбам. Там среди кадров очень много тех, у кого сохранились старые прочные связи с бывшими коллегами из КГБ, ныне работающими в российских службах безопасности. Представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов в свое время назвал Болгарию троянским конем России в ЕС. В Болгарии эту фразу часто вспоминают. Это предмет вечных дискуссий. Но это реальность. Из всех 28 стран ЕС, Болгария, наверное, теснее всех связана с Россией. Но тут нужно проводить разницу между понятиями «Россия» и «Кремль». Если вы спросите болгар, хорошо ли они относятся к России, большинство, безусловно, ответит «да». История, культура, язык, человеческие контакты — это все понятно, объяснимо и хорошо. Политика — другое дело. Если бы болгар задали вопрос, хотят ли они, чтобы их страна вышла из Евросоюза и вступила в Евразийский союз во главе с Россией, большинство, безусловно, ответило бы «нет».
Напомню, что это было мнение шеф-редактора болгарской службы «Радио Свобода» Ивана Бедрова, с которым беседовал Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля и лидер партии Ликуд, по итогам выборов в Кнессет, состоявшихся 17 сентября, вероятно, ослабляет свое влияние в политике. На момент выхода этой программы в первый раз в эфир были обработаны почти 80% голосов. Ликуд набирал чуть менее 27%, тогда как у главной оппозиционной партии Кахоль-Лаван были почти 27,5%. Если эти результаты сохранятся к моменту подсчета всех голосов, обе партии получат приблизительно по 32 мандата, что не позволит им самостоятельно сформировать большинство в парламенте. Главным претендентом на роль коалиционного союзника для кого-либо выступает партия «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана. У нее, согласно последним данным, будет 10 мест в парламенте. Всего на 120 мест в парламенте претендуют 9 партий. Напомню, что Кнессет впервые в истории принял решение самораспуститься вскоре после предыдущих выборов, состоявшихся 5 месяцев назад. Это произошло из-за того, что находящийся под следствием премьер-министр страны Бенямин Нетаньяху в отведенный срок не сумел сформировать коалицию из правых и религиозных партий, получивших по итогам выборов 9 апреля 65 из 120 мест в Кнессете. О ситуации на вечер среды 18 сентября моему коллеге Марку Крутову рассказал обозреватель портала Newsroom.com Израиль Габриэль Вольфсон, перед выборами несколько раз бравший интервью у лидеров всех главных израильских партий.
Как изменились результаты партии по сравнению с весенними выборами? Кто прибавил, кто потерял, и насколько эти изменения оказались ожидаемыми или, наоборот, неожиданными?
Самые серьезные потери потерпела партия Ликуд, правящая партия. Если на прошлых выборах партия набрала 35 мандатов, а потом объединилась с еще двумя партиями, имеющими, соответственно, 4 и 2 условно, да, то есть 4 мандата партия Кулан и 2 мандата партия Зевуд, которая, правда, не прошла электоральный барьер, но формально набрала 3 мандата. Таким образом, Ликуд подошел к этим выборам, имея у себя примерно 42 мандата избирателя. Заканчивают они эти выборы с 32-33 мандатами. Это обвал на 10 мандатов. Не хочу сказать беспрецедентный, но крайне редко встречающийся в нашей политической жизни. Прибавила партия «Наш дом Израиль» во главе с Виктором Либерманом. Это явный такой очевидный победитель этой предвыборной кампании. Они начинали с 5 мандатов, а сейчас у них условно 9. Небольшое изменение у партии ШАС, ультраортодоксальной партии евреев-выходцев из восточных стран. Собственно говоря, вот это единственное изменение. Насчет того, насколько это ожидаемо. Что касается усиления партии «Наш дом Израиль», это было ожидаемо. То есть это было очевидно с самого начала. Они спровоцировали повторные выборы. У них была своя очень четкая повестка дня, которая импонировала, скажем так, большой части избирателей. И было понятно, что они вырастут. Вопрос был только в том, насколько это будет существенно и так далее. Они почти удвоили свое представительство. Это серьезно, но это было ожидаемо. Крах Ликуда, не могу я сказать, что его многие ждали. Задним числом понятно, что сейчас будут многие говорить о том, что, так сказать, можно было предсказывать. Но по ходу дела, в общем-то, трудно было предположить, что Ликуд понесет такие потери. Что касается ШАС, там, в общем, всегда опросы, которые проводят в ходе предвыборной кампании, дают им меньше голосов, чем то, что они получают в конце. Поэтому, когда они получали по всем опросам примерно 6-7, было понятно, что они наберут 8-9, поэтому это в известном смысле было ожидаемо. Поэтому главной неожиданностью, конечно, стал обвал Ликуда. Нетаньяху приложил много усилий к тому, чтобы кооптировать в состав своей партии, поглотить, да, партию Кулану. Еще больше усилий он приложил к тому, чтобы наладить контакт со своим вечным противником, врагом Моше Фейгленом, главой партии ЗУД. Он пообещал ему министерский портфель и так далее, устроил большую пресс-конференцию. В итоге большинство голосов избирателей этих партий ушли оппонентам Нетаньяху, а не ему. И поэтому, так сказать, он ничего не приобрел и много потерял. Вот, собственно говоря, такой основной расклад.
А что с основными соперниками Ликуда, партии Кахоль-Лаван?
Партия Кахоль-Лаван – это, на самом деле, уникальный случай. Партия Кахоль-Лаван провела очень слабую предвыборную кампанию. У них не было какого-то четкого месседжа, у них была не очень понятная повестка дня. Их предвыборная кампания сопровождалась постоянными склоками, ссорами, слухами, сплетнями внутри самой партии, постоянными разговорами о том, что они вот-вот распадутся и так далее. В конце концов, в итоге, после всего этого, партия заканчивает предвыборную кампанию, потеряв 2 мандата по сравнению с тем, что у них было на прошлых выборах, и идя голова в голову с партией Ликуд, и, собственно говоря, реализовав свою главную цель. Блок Кахоль-Лаван был сформирован с одной единственной целью – помешать Нетаньяху оставаться на посту премьер-министра. Да, это не партия, у которой есть какая-то идеология, какие-то общие цели, задачи, мировоззрение, философия. Это партия, единственная цель которой была помешать Нетаньяху оставаться на посту премьер-министра, помешать Нетаньяху формировать узкое правое правительство. И в этом отношении партия Кахоль Лаван, несмотря на все, что я сказал перед этим, партия полностью реализовала свою задачу. По данным экзит-пулов, которые сейчас более или менее подтверждаются подсчетом голосов, у Нетаньяху нет возможности после этих выборов создать правое правительство. Так что задача Кахоль Лаван полностью выполнена, или, по крайней мере, частично выполнена. И малый шанс на то, что Бенни Ганц по ротации или в качестве партнера правительства национального единства и так далее, будет премьер-министром Израиля какое-то время в следующую каденцию.
Могло ли вот это перераспределение голосов, о котором вы вначале сказали, вывести каким-то образом ситуацию из того тупика, в которой она оказалась после весенних выборов? Ни у одного из блоков нет формально достаточного количества голосов, чтобы сформировать правительство. Какие варианты развития событий есть? Вы уже сказали про правительство национального единства. Объясните, если можно, нашим слушателям чуть подробнее, что это такое. И какие есть еще варианты? Какой из них наиболее вероятен, на ваш взгляд?
Ну, прежде всего, из тупика мы не только не вышли, мы оказались в еще более глубоком тупике, чем были до того. В момент для того, чтобы было сформировано правительство, кто-то из участников политической игры должен отказаться от своих громких и однозначных обещаний, сделанных ими в ходе предвыборной кампании. В настоящий момент ни один блок не может сформировать правительство. Когда мы говорим о правительстве национального единства, имеется в виду ситуация, при которой две крупнейшие партии, претендующие на власть, одна условно правоцентристская, одна условно левоцентристская, объединяются и создают общее правительство на тех или иных условиях. Сейчас это крайне затруднено, в первую очередь категорическим отказом блока Кахоль Лаван вступать в коалицию до тех пор, пока во главе Ликуда находится Биньямин Нетаньяху. Это абсолютное условие партии Кахоль Лаван. Ликуди, в свою очередь, уже заявили, что если Кахоль Лаван не согласится вести переговоры с Ликудом, в то время как во главе Ликуда находится Нетаньяху, мы можем вновь оказаться в ситуации еще одних третьих по счету выборов. Это, разумеется, никто не хочет. Есть Эвигдор Либерман, глава партии «Наш дом Израиль», который в настоящий момент является тем, от кого, собственно говоря, зависит будущее коалиции, потому что без него правительство создать нельзя. Он выдвинул однозначные условия: только правительство национального единства, то есть правительство двух крупных партий и его партии, партия «Наш дом Израиль». Правительство, состоящее из трех партий, которые сформируют совместную повестку дня, а потом, возможно, еще кого-то присоединят. Но для начала вот эти три партии. Как Либерман собирается уговаривать Бенни Ганца, главу Кахоль Лаван, согласиться на союз с Биньямином Нетаньяху, я не знаю. Многие в этом отношении рассчитывают на давление, которое будет оказано президентом Рувеном Ривлином, а по израильскому законодательству именно президент государства формально решает, кто будет формировать правительство. То есть все фракции придут к нему, будут кого-то рекомендовать, а потом он будет принимать решение. И поэтому очень многие рассчитывают на то, что Ривлин, человек популярный, человек влиятельный и так далее, приложит усилия, окажет влияние и приведет к тому, что, может быть, каким-то образом эта проблема разрешится. Я не вижу другого сценария, скажем так, да, кроме возможности создания правительства национального единства. Опять же, если окончательные итоги выборов будут такими, какими мы видим их сейчас, и не произойдет чего-то драматического при подсчете особых голосов. Пока что, во всяком случае, есть две реальные возможности. Либо правительство национального единства, причем ротационное, то есть по ротации часть времени глава Ликуда, часть времени глава Кахоль Лаван. Вторая и никем не желательная опция – это еще одни выборы. Об этом говорят, но я надеюсь, что говорят только в рамках тактического давления друг на друга, потому что действительно еще одни выборы не нужны ни экономике страны, ни политической системе, ни обществу, никому.
Может ли как-то кардинально изменить ситуацию предъявление обвинений Нетаньяху по коррупционным делам, которые расследуются в его отношении?
Во-первых, это, безусловно, фактор при формировании правительства. То есть Биньямин Нетаньяху понимает, что 2 октября, после того, как пройдут слушания, юридический советник правительства, скорее всего, примет решение о подаче против него обвинительного заключения. 2 октября, как я сказал, слушание. Судя по всему, решение юридического советника будет вынесено до конца года. В этой ситуации Биньямин Нетаньяху может обратиться к организационной комиссии Кнессета с просьбой наделить его так называемым депутатским иммунитетом, чтобы избежать передачи дела в суд. Для того, чтобы получить иммунитет, ему нужна коалиция. Ему нужно, чтобы партии, входящие в коалицию, таким иммунитетом его наделили. Кахоль Лаван его таким иммунитетом не наделит. И поэтому Нетаньяху, формируя коалицию, конечно, его первый приоритет, он более всего заинтересован в том, чтобы коалиция состояла из партий, которые помогут ему в случае необходимости спастись от судебного преследования. Судя по результатам, как мы видим их сейчас, такой коалиции у него не будет. И поэтому, так сказать, вопрос уголовного преследования и влияния дел, расследование которых ведется, влияние этих дел на политическую судьбу Бенемина Нетаньяху, собственно говоря, сошли в повестке дня, потому что нету достаточного числа мандатов у партии, которые в этом готовы были бы помочь. Так что, скажем так, если юридический советник правительства принят решение подавать против Нетаньяху обвинительное заключение, очень высок шанс на то, что политической защиты у Нетаньяху не будет, и он окажется под судом. А дальше начинается абсолютно темный лес, потому что вопрос в том, в каком качестве он будет находиться, когда начнется суд. По израильскому прецедентному юридическому праву человек не может быть министром, находясь под судом, но вполне может быть премьер-министром, являясь обвиняемым. Поэтому если Нетаньяху подходит к тому моменту, когда ему предъявляют обвинительное заключение не в качестве премьер-министра, то можно считать, что на ближайшие годы его политическая карьера закончилась. Что из этого получится, мы сейчас, конечно, предсказать не можем.
С Габриэлем Вольфсоном, напомню, беседовал мой коллега Марк Крутов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. 80 лет назад, 17 сентября 1939 года, подразделения Красной Армии пересекли советско-польскую границу и начали занимать районы Западной Украины и Западной Белоруссии, входившие тогда в состав Польши. Это было сделано в соответствии с положениями заключенного месяцем ранее договора между Советским Союзом и нацистской Германией, известного как «Пакт Молотова-Риббентропа». К моменту, когда советские войска начали то, что сталинская пропаганда называла освободительным походом, Польша третью неделю вела кровопролитную войну с Германией, в роли союзника которой фактически выступил Советский Союз. В результате этих действий территория Польши была разделена между двумя державами-агрессорами, а занятые Красной Армией территории включены в состав Украинской и Белорусской Советских Республик. События сентября 1939 года до сих пор вызывают неоднозначную реакцию в нынешних, уже независимых Украине и Беларуси. О том, как воспринимает их сегодняшнее белорусское общество, мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с политическим обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым.
В Беларуси день 17 сентября, дата как бы фактического объединения страны, несмотря на обстоятельства, при которых это произошло, он как-то отмечается или это сугубо просто историческая дата, которую ни в официальном, ни в неофициальном порядке, в общем, не принято отмечать?
Это действительно просто историческая дата. Это не государственный праздник, это не выходной. Кстати, придать этому дню статус более высокий требует иногда от Лукашенко некоторые просоветские и пророссийские движения. В Беларуси, особенно в западных областях, почти в каждом городе есть улица имени 17 сентября. А также, фактически каждый год президент Беларуси поздравляет белорусских граждан с очередной годовщиной воссоединения Западной Беларуси с БССР, вот так это называется в официальном дискурсе, и ничего больше.
В этом году круглая дата, 80 лет с момента того, что в советскую эпоху называли освободительным походом Красной Армии в Западную Беларусь и Западную Украину. Можно предположить, что по случаю круглой даты как-то дискуссий, посвященных этому историческому событию, больше, чем обычно. Это так?
Конечно. В этом году необычно яркие, продолжительные и жаркие дискуссии, они в социальной сетях и в белорусской независимой прессе начались уже, наверное, неделю назад. Мне кажется, за последние десятилетия в отношении к этой дате стало меньше именно такой идеологии и больше понятия белорусских национальных исторических интересов. Даже люди, которые, скажем, далеко не являются просоветскими и самые ярые критики советского режима и советской действительности, они признают необходимость этой даты как объединение Беларуси именно с исторической точки зрения. Поэтому вопросы идут прежде всего вокруг таких моральных оценок. Возможно ли считать там праздником или положительно относиться к такой дате, которая принесла столько горя жителям Западной Беларуси, колхозы, высылки, репрессии и так далее. С другой стороны, люди говорят, что не бывает в истории таких чистых моментов. Государства объединяются потом и кровью, и даже неважно, какой режим восстановил историческую справедливость, вернул белорусские земли в состав Беларуси. На это мы не должны обращать внимание, а должны обращать внимание на факт, что Беларусь была объединена, хотя и не самым, скажем, гуманным образом, но это исторический факт.
Ну вот если взять это объединение двух частей белорусских земель, Западной и Восточной Беларуси, 80 лет довольно большой исторический срок. Сейчас как-то прослеживаются еще какие-то различия между этими двумя частями страны? Я имею в виду в укладе жизни, может быть, в языке какие-то моменты есть? Или последующие 80-летия уже всякую разницу стерли, и Беларусь такая единая и гомогенная страна?
Конечно, Беларусь намного более единая и гомогенная, чем, например, Украина. И в Беларуси нет никаких таких радикальных отличий между западной и восточной частью, которые есть на Украине. Однако многие отличия остаются. Люди, которые путешествуют по западной Беларуси, по восточной, или сами белорусы, или россияне, которые приезжают, например, в гости, они видят отличия в быту, в ухоженности там домов, садов, огородов. Все это по-прежнему остается более, скажем так, ухоженным и красивым в Западной Беларуси. Это есть. Но даже если не брать личные впечатления, а взять статистику, то по-прежнему остаются довольно много отличий в самых разных сферах. Например, рождаемость в Западной Беларуси больше, а смертность меньше. Преступность, как это ни парадоксально, за 80 лет, тем не менее, это остается. В Западной Беларуси в областях Гродненской и Брестской преступность заметно меньше, чем в восточных. Именно Западная Беларусь является наиболее религиозной частью страны. Притом это не только католики, что было бы понятно, потому что Гродненская область – это католический центр Беларуси, но даже Брестская область является православным центром, в том смысле, что там православных, ну, скажем так, и по количеству приходов, и по религиозной активности намного больше, чем в восточных областях. Кроме того, есть и феномен протестантский, в основном баптисты, целые районы Беларуси, где есть целые протестантские деревни, они не пьют, они очень работящие. Это тоже феномен, свойственен только Западной Беларуси, некоторым регионам Брестской области. И, кстати, по данным переписи, именно в этих областях, особенно в Гродненской области, количество людей, которые называют белорусский родным языком и которые пользуются белорусским языком дома и в быту, гораздо больше, чем в восточных областях.
Сентябрь 1939 года – это падение тогдашнего польского государства, разгромленного двумя державами-агрессорами. В Беларуси сейчас живет довольно большое польское этническое меньшинство. Вот как поляки и белорусские относятся к дате 17 сентября? Это для них день национальной трагедии, они как-то это вспоминают по-особому, или они уже в этом плане растворены среди остальных белорусских граждан?
Для начала стоит сказать, что поляков по последней переписи, которая была в 2009 году, в Беларуси 3%. Притом можно сказать, что с каждой новой переписью, она проходит раз в 10 лет, количество поляков уменьшается. Очевидно, что происходит, скажем так, белорусизация поляков, и даже согласно переписи 2009 года 58% поляков родным языком назвали белорусский, 33% русский, и только 5% польский. Поляки не являются таким меньшинством, которое радикально отличается от других граждан Беларуси. И в этом смысле, конечно, эти же дискуссии в основном идут в социальных сетях, где белорусские политические активисты, польские политические активисты, журналисты все это обсуждают. И, конечно же, взгляд поляков отличается от такого общебелорусского взгляда. Поляки действительно больше обсуждают те беды и те репрессии, которые пришли в 1939 году на земли Западной Беларуси. Но, пожалуй, никто не ставит под вопрос саму принадлежность этих земель теперешней территории Республики Беларусь.
Рассказывал обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Виталий Цыганков. Вопросы ему задавал Ярослав Шимов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!